Глава 11. Даже бирюза. «Бэмс-блэмс!» Тиффани подскочила и села, солома посыпалась с нее, но это всего лишь лязгнула ручка ведра. Госпожа Амбридж доила коров. Бледный свет сочился сквозь щели в стенах. Хозяйка подняла голову, услышав, что Тиффани зашевелилась.
«А, я как чувствовала, что сегодня кто-то из моих дорогих гостей нагрянет», — сказала она. «Хочешь позавтракать, милая?»
«Да, пожалуйста», — с благодарностью сказала Тиффани.
Тиффани помогла старушке донести полные ведра и сбить немного масла, погладила старую-престарую собаку, положила запеченную фасоль на поджаренный хлеб, и тут...
«Кажется, у меня есть здесь кое-что для тебя», — сказала госпожа Амбридж, направляясь к маленькому прилавку, служившему почтовым отделением местечка «Две рубахи». «Куда же я его...» «А, вот!»
Она вручила Тиффани связку писем и плоский сверток. Все вместе было перехвачено резинкой и покрыто собачьей шерстью. Хозяйка продолжала что-то говорить, но Тиффани почти не слушала. Что-то о том, что возниц сломал ногу бедный старик, а, может быть, ногу сломала его лошадь, бедная старушка, а снежная буря повалила множество деревьев поперек дороги, а потом пошел такой сильный снег, милочка, что и пешком стало не пройти, и так то одно, то другое. Вот почту с меловых холмов и не удалось доставить, да ее и был-то совсем ничего, если уж на то пошло. Ее объяснения слились для Тиффани в едва слышное жужжание, потому что все письма оказались адресованы ей, три от Роланда и одно от мамы, и посылка тоже предназначалась Тиффани. У свертка был эдакий деловой вид, и когда Тиффани открыла его, там обнаружилась блестящая черная коробка, а когда она открыла и коробку... Тиффани никогда прежде не видела акварельных красок. Она и не знала, что так много цветов могут уживаться рядом.
«А, краски!» — сказала госпожа Амбридж, заглянув Тиффани через плечо. «Как мило! У меня тоже были такие в молодости. Смотри-ка, тут даже бирюза имеется. Бирюзовая краска, она страшно дорогая. Это тебе твой дружок прислал, да?» — спросила она, потому что старушки всегда хотят знать все и даже больше. Тиффани закашлялась. В письмах она старательно обходила стороной больную для нее тему акварелей. Должно быть, Роланд решил, что ей хочется попробовать порисовать самой. Краски в коробке переливались, словно ручная радуга.
«Какое чудесное утро», — сказала она. «Мне и правда пора домой».
На холодном ветру у реки над самым Ланкерским водопадом готовилось к отплытию большое бревно. Матушка-ветровозка и нянюшка-як стояли над шлифованным водой в луне посреди реки и наблюдали. По всему бревну сидели фигли и радостно предвкушали приключения. Конечно, им грозил верный смерть, зато, и это важно, не грозило никакого чистописания.
«А ведь никому еще не удавалось спуститься по водопаду и выжить, чтобы рассказать об этом», — заметила нянюшка Як.
«Паркинсон спустился», — сказал матушка-ветровозка. «Помнишь? 3 года назад».
«Ну, он, конечно, остался жив, да только с тех пор жуть как заикается», — сказала нянюшка.
«Зато он книжку написал», — напомнила матушка. «Называется «Как я падал с водопада». Очень познавательная».
«Да, но рассказать-то все равно никто ничего такого не смог», — стояла на своем нянюшка. «А я рассказы имела в виду, не писаниду всякую».
«Так мы ж легкие, как перыхи», — вмешался Явор заядло. «А ветрюга, килт, раздувнёк, ты не даст нам быр-быр пасть».
«Занятное выйдет зрелище», — заметила нянюшка.
«Все готовски», — окликнул своих Явор заядло. «Ну, лады, будь доброва, отвязай веревку, хозяйка Як».
Нянюшка распустила узел и оттолкнула бревно ногой. Оно отплыло от камня, и его подхватило течение.
«Лодка моя лодочка», — предложил туп Вулли.
«А что это ты?» —
не понял Явр заядло. Бревно стало набирать скорость.
«Ну чё б нам не спевануть дружно эту песню?»
Стены ущелья быстро смыкались вокруг них.
«Лады!» — согласился большой человек. «Недурственная водоплавственная песня! Только держай своего сыру подали от меня, Вули! Мериндра, как он на меня зырит!»
«У него и глазьев-то нету, Явор!» — робко возразил Вули, прижимая к себе Горация.
«Во-во! Это мне и не ндра!»
— поморщился большой человек.
«Гораций, не хочевал тебя жрать, Явор!» — заступился Вули. «И совсем чистовым тебя вышплюнул! А почем ты, Бум-Бум, как его звать?»
— спросил Явор, когда белые от пены волны стали захлестывать бревно.
«Он самый мне сказанул, Явор!»
«Да?» — Явор заядло пожал плечами. «Ну, лады! С сырым не пошпоришь!»
На речных волнах покачивались льдины. Нянюшка Як указала на них.
«Из-за этого снега ледяные реки снова тронулись!»
«Знаю», — сказала матушка Ветровоск.
«Надеюсь, сказкам можно доверять, Эсме».
«Это очень древние сказки. Они живут собственной жизнью, только и ждут, чтобы снова стать былью. История о том, как лето спасают из-под земли, очень старая история», — ответила матушка Ветровоск.
«Но зимовей нашу девочку в покой не оставит. За ней вяжутся».
Матушка смотрела, как бревно с фиглями несется по стремнине.
«Да, увяжется. И знаешь, мне его даже немного жаль».
Фигли плыли домой.
Из них только Билли Мордаст мог похвастаться, что ему медведь на ухо не наступал, но это было неважно, поскольку пиксты все равно пели каждый на свой лад, в своем темпе и даже свои слова. Вскоре между ними стали вспыхивать небольшие потасовки, как бывало всегда, когда фигли веселились от души. И потому песня, отдававшаяся от скал, пока бревно неслось к водопаду, звучала примерно так.
«Лодка, моя лодочка, ты плыви, плыви, маленькая лодочка, веселей, ах ты так, плыви, славненькая, хрысь, лодочка, раскудрыть!»
Это бревно вместе с фиглями и песней кануло вниз и скрылась в клубах тумана. Тиффани летела над китовьей спиной одного из меловых холмов. Зима превратила его в белого кита, но снега здесь, похоже, было не так много. Свирепые ветра, которые засыпали склоны снегом, сами же его издували. Здесь не было деревьев и почти не было стен, чтобы его удержать. Подлетая к дому, она стала всматриваться в нижние огороженные пастбища. Там уже сколачивали загончики для овец, у которых вскоре должны были родиться ягнята. Пусть снега было слишком много для этого времени года, и кто виноват, а? У овец собственное расписание, и снег им не указ. Пастухи знают, как может свирепствовать зима, когда подходит время окота. Она никогда не сдается без боя. Тиффани приземлилась во дворе родной фермы и шепнула метле несколько слов. Это ведь была не ее метла. Она взмыла в воздух и стрелой понеслась в сторону гор. Метла всегда найдет дорогу домой. Главное знать, как ее туда отправить. Ее встретили родные. Было много смеха, чуть-чуть слез и куча уверений, что Тиффани вытянулась, как бобовый стебель, и уже догнала свою маму. И еще много всякого, что обычно говорят в таких случаях. Кроме маленького рога изобилия, она не взяла с собой ничего. Ее дневник, одежда и все прочее осталось в горах. Неважно. Она не сбежала, она прибежала. И вот она здесь и ждет, когда окончательно вернется в себя. И чувствует родную землю под ногами. Она повесила шляпу на гвоздь за дверью и пошла помогать сколачивать сараи для овец. Это был хороший день. Немного солнечного света пробилось сквозь зимнюю мглу. Посреди снежной белизны цвета делались ярче, словно то, что они по-прежнему здесь, придавало им сияние. Старая сбруя, висевшая на стене в сарае, блестела, как серебряная. Даже серые и коричневые оттенки, которые раньше казались такими тусклыми и скучными, будто ожили. Тиффани достала краски и несколько драгоценных листов бумаги и попробовала нарисовать то, что видит. И в этом тоже была магия. весь секрет крылся в свете и тени. Если удается перенести на бумагу тень и блеск, отпечаток, который все сущее оставляет в этом мире, то на рисунке появляется в точности то, что ты хочешь изобразить. Раньше Тиффани рисовала только цветными мелками. Краски оказались куда лучше. Это был хороший день. День только для нее. Она чувствовала, как какие-то ее частички выбираются из укрытия, раскрываются, как бутоны. Завтра ее ждет работа по хозяйству, а еще на ферму потянутся люди и, смущаясь и нервничая, будут просить помощи у ведьмы. Когда очень больно, никого не волнует, что ведьма, которая прогонит боль, выросла и здесь, и все помнят, как она бегала в свои 2 годика в одной рубашонке. Завтра могло произойти все, что угодно. Но сегодня зимний мир был полон красок.